Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Дарье Жаровой.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Жертвами израильских бомбардировок на юге Ливана стали сегодня не менее 40 человек. В России ежегодно регистрируется от 50 до 100 краж из музеев. Президент Ирака категорически отрицает, что страна находится на грани гражданской войны. По меньшей мере 40 человек погибли сегодня в результате бомбардировок израильской авиации селения Хула на юге Ливана, сообщил премьер-министр Фуад Синьора. В последние дни в Хуле и окрестностях шли ожесточенные бои израильских подразделений с боевиками Хезболлах. Израильская авиация возобновила сегодня бомбардировку южных пригородов Бейрута. Нанесены также удары по дорогам в долине Бекаа и объектам группировки Хезболлах неподалеку от границы с Сирией. Погибли 18 человек. Боевики сегодня вновь обстреляли ракетами север Израиля, ранив по меньшей мере 5 человек. Израильское командование подтвердило гибель военнослужащего в боях у города Бен-Джбейль в Южном Ливане. Министры иностранных дел Лиги арабских государств собрались сегодня на срочное заседание в Бейруте. К встрече подготовлен проект коммюнике, предусматривающий требования к Израилю вывести войска из Ливана. Постоянные члены Совета безопасности ООН не смогли договориться об изменениях в проекте резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта, на которых настаивает Ливан. Бейрут считает, что в документ должен быть включен пункт о немедленном выводе израильских войск с территории Ливана в случае прекращения огня. В России ежегодно регистрируется от 50 до 100 краж из музеев, сообщил руководитель Росохранкультуры Борис Боярсков. Комментируя пропажу из Эрмитажа свыше 200 ценных экспонатов, Боярсков сказал, что произошедшее не случайность, а закономерность. Глава Российского агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдко заявил, что на руководство Эрмитажа в обязательном порядке будут наложены взыскания. Несколько похищенных из Эрмитажа предметов уже возвращены. По делу о краже задержаны 3 человека, в том числе муж и сын хранительницы музея. На Транссибирской магистрали на месте аварии в районе города Дальнереченска, Приморский край, завершаются восстановительные работы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Алексей Минин.
Как сообщили в управлении Дальневосточной железной дороги, движение по аварийному участку восстановлено, хотя еще не все сошедшие с рельсов цистерны подняты из откосов. Сейчас железнодорожники наверстывают отставание в графике движения поездов. За время ликвидации аварии в обоих направлениях на дороге стояли в ожидании десятки составов. Тысячи пассажиров не попали вовремя к месту отдыха. Напомним, в Приморском крае между станциями Грушевая и Лазо в субботу около 5 часов утра местного времени частично сошел с рельсов товарный состав – 33 нефтеналивные цистерны. При аварии никто не пострадал, экологического ущерба нет, цистерны были пустыми. Разрушенными оказались 50 метров пути и опоры линии электропередачи. Причина происшествия устанавливает специально созданная комиссия. Между тем, местные жители имеют собственную версию случившегося. Они считают, что железнодорожное полотно пытались разобрать охотники за металлом. Алексей Минин для Радио Свобода. Хабаровск.
Мосгорсуд отменил постановление Тверского суда об отказе реабилитировать императора Николая II и членов его семьи. Таким образом, суд удовлетворил жалобу адвоката Германа Лукьянова, представляющего интересы потомков последнего русского царя. В июне Тверской суд признал правомерным отказ генпрокуратуры признать членов царской семьи жертвами политических репрессий, так как решение о расстреле Романовых в 1918 году было принято внесудебным органом. В Сочи задержано несколько человек по делу о вымогательстве взяток в ходе подготовки к зимней Олимпиаде 2014 года. Обвинения предъявлены высокопоставленному чиновнику Сергею Евдокименко, а также директору Адлерского форелевого хозяйства Виктору Бабию.
Основным лицом группировки являлся заместитель руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Краснодарскому краю. На сегодняшний день уже гражданин Евдокименко Сергей Сергеевич.
Заявил представитель управления МВД в Южном федеральном округе Сергей Солодовников. Предпринимателю, которого вымогали более 400 тысяч долларов за отказ от прав на принадлежащий ему земельный участок, обратился в милицию. В зоне грузино-осетинского конфликта при обстреле ранен несколько грузинских полицейских. По сведениям командующего миротворцами в этом регионе генерала Марата Кулахметова, тяжелые ранения получили 3 человека. Перестрелка произошла неподалеку от грузинского села Авневи. Огонь по машине с полицейскими открыли неизвестные в масках. Проводится расследование.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы подверг критике действия израильских властей, арестовавших спикера палестинского парламента Азиза Дуэйка. Рене ван дер Линден призвал освободить Дуэйка, подчеркнув, что все законно избранные парламентарии обладают иммунитетом. Власти Израиля говорят, что Дуэйк является одним из лидеров Хамаса и стал быть членом террористической группировки. В Вене встречаются сегодня под эгидой ООН представители Сербии и Косово, чтобы обсудить, смогут ли краевые власти на местах сами назначать глав правоохранительных органов. Белград и Приштина не могут также договориться о количестве новых сербских муниципалитетов в Косово. Сербия настаивает на 13, косовские албанцы намерены выделить местным сербам только 6 органов самоуправления. С 1999 года Косово находится под международным протекторатом. Президент Ирака Джалаль Талабани категорически отрицает, что страна находится на грани гражданской войны. Специальное заявление президента было сделано сегодня. Ему предшествовало выступление в Сенате США, командующего американскими войсками в Ираке, генерала Джона Абизаида. Абизаид сказал, что столкновения между иракскими суннитами и шиитами достигли высшей точки, и если этому не положить конец, Ирак скатится к гражданской войне. В Киргизии в ходе полицейского рейда убит имам Карасуйской мечети, одной из крупнейших на юге страны, говорит представитель киргизских спецслужб.
6 августа 2006 года в городе Ош в результате специальной антитеррористической операции Службы национальной безопасности Кыргызской республики была уничтожена группа боевиков международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана».
Это был представитель спецслужб Киргизии. Убитый имам Рафик Кари Камалов был известен, в частности, лояльным отношением к представителям запрещенного религиозного течения Хизбут-Тахрир, которым он позволял молиться в своей мечети. Законодательное собрание Ненецкого автономного округа единогласно утвердило Валерия Потапенко главой региона. Его предшественник Алексей Баринов 21 июля был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента России. Против Баринова заведено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. В мае он был арестован. В минувшую субботу экс-губернатора этапировали в Москву. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Ход расследования кражи экспонатов в Эрмитаже. Санкции США против российских компаний. В Лондоне жители улицы Брик Лейн протестуют против съемок одноименного фильма. Кроме этого, обзор американской прессы, новости культуры, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Тема эта имеет отношение к культуре и одновременно к криминальной сфере. В связи с хищением в Эрмитаже 221 предмета ювелирного искусства во всех крупных федеральных музеях России будут проведены дополнительные проверки фондов. Так заявили на сегодняшней пресс-конференции руководитель Росохранкультуры Борис Боярсков и глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой. Особое внимание решено уделить Эрмитажу. Тему продолжит наш корреспондент Лиля Пальвелева.
За минувшие выходные частными владельцами в добровольном порядке были возвращены 6 пропавших из Эрмитажа экспонатов. Если учитывать 2 более ранних случая, то получается, что найдены уже 8 произведений искусства. И все это благодаря широкой огласке. Если бы на нескольких сайтах не появился список похищенного с подробнейшими описаниями, добросовестные приобретатели антиквары так и не узнали бы, что купленные ими вещи на самом деле принадлежат одному из главных музеев страны. О ходе следствия Борис Боярсков и Михаил Швыдкой говорить отказываются, а на вопрос, отчего общественности стало известно о крупной краже лишь недавно, ведь проверка, обнаружившая хищение, проводилась весной, говорят, в Эрмитаже сначала пытались выяснить, не затерялись ли экспонаты где-то внутри обширнейших фондов. Такого вопроса не возникло бы, если бы, прямо скажем, не в самом бедном музее страны существовал электронный каталог, заявляет Борис Боярсков.
В учете материальных культурных ценностей в Эрмитаже проблемы существуют достаточно давно. Несколько проверок подтвердили подобного рода выводы. Руководство музея указывалось на несовершенство учета Мы, проводя проверку вместе с Роскультурой, совсем недавно убедились в том, что учет этот носит очень запутанный формат. Он не позволяет отслеживать в реальном времени фактическое нахождение предметов в хранилище, на выставках, внутри других подразделений. И это создает значительные проблемы с инвентаризацией.
Да, инвентаризация проводится постоянно, как выразился Борис Боярсков, в текущем режиме. Только вот о конечных результатах проверки мы можем узнать еще очень нескоро.
По планам инвентаризационной деятельности, которые утверждены руководителем Эрмитажа в 1999 году, некоторые из фондов должны быть окончательно инвентаризованы в 2014. Это действительно серьезная, большая работа, которой, конечно, помогло бы, с нашей точки зрения, внедрение современных средств учета материальной ценности. Казалось бы, что проще форматировать в современных базах данных, осуществлять фотографирование, описание культурных ценностей. Но если в Эрмитаже приказ о введении электронной базы данных музейной коллекции был подписан в 1999 году, то за прошедшие 7 лет было таким образом оприходовано 153 тысячи единиц хранения из 2 800 с лишним тысяч единиц хранения всего в музейной коллекции. Простые арифметические подсчеты показывают, что если двигаться нам дальше такими темпами, то нормальный современный учет в Эрмитаже будет достигнут через 70 лет.
Ни в Росохранкультуре, ни в Роскультуре такой срок никого, естественно, не устраивает. Электронные каталоги – это хорошее средство для предотвращения краж в хранилищах, ведь именно они, как это ни грустно, случаются теперь чаще всего. Борис Боярсков перечисляет.
Мы ежегодно фиксируем от 50 до 100 случаев хищения культурных ценностей в наших музеях. И если в результате усовершенствования технических средств, внимание к вопросам охраны, которые проявляет и музейное сообщество, государство, финансируя эту работу, удалось сохранить количество вульгарных хищений из наших хранилищ, то мы наблюдаем рост скрытой преступности, возникшей в результате предательства элиты нашего музейного сообщества, хранителей. Начало этой истории подобного рода относится, наверное, к 2000 году, когда более 300 произведений исчезли из Государственного исторического музея. Мы были свидетелями подобного рода хищений 180 предметов из оружейной коллекции Петропавловской крепости, по результатам которой так никто и не понес заслуженное, с моей точки зрения, наказание. После этого события совсем недавнего прошлого в Таганрогском музее, где уехавшей за границей хранительницей были переданы достаточно формально и приняты совершенно формально художественные произведения, в результате чего лишь в прошлом году удалось на рынке уже обнаружить картину, пропавшую из этого музея.
И так далее, и так далее. Перечень можно было бы еще долго продолжать. Как заявляет глава Федерального агентства по культуре Михаил Швидкой, музеи слишком уж увлеклись выставочной деятельностью в ущерб другому направлению работы.
Существенный перекос, который произошел в ряде музеев, особенно тех, которые интересны для мирового музейного сообщества, прежде всего по выставочной работе, это беда 90-х годов, это беда, связанная с недостаточным финансированием музеев, с тем, что музеи сидели даже не на зарплате, ну, а чаще всего только на зарплате, и надо было зарабатывать деньги. И музейная выставочная деятельность в ряде музеев, особенно, повторяю, самых первых, она превалирует. Но хочу сказать сразу, вот именно тогда, когда вещи выезжают на выставку, они экспертируются, в том числе и со стоимостной точки зрения, и на подлинность, и так далее, и так далее. И если говорить, скажем, о составе эрмитажных коллекций, то наиболее часто вывозимые вещи, а это западное искусство прежде всего, в Эрмитаже экспертировалось регулярно, и это приблизительно 86% коллекции. В худшем смысле было действительно ювелирное искусство, которое, та часть его, которая не вывозилась, русская часть в частности. Эти коллекции действительно не рассматривались там, начиная с 1949 года, серьезно.
Михаил Швидкой подчеркивает.
Проблема эрмитажная состоит действительно, и это мы вот разбирали достаточно подробно, и будем еще разбирать 14 числа уже на президиуме Ассоциации музеев, потому что это общая проблема, связана действительно с методикой учета и хранения. И то, что в Эрмитаже нарушались и инструкции Министерства культуры бывшего, а эти инструкции 1987 года, и собственные инструкции, это очевидно. И в этом смысле мы, как орган, который призван как бы управлять имущественным комплексом и учреждениями культуры, курировать их, мы, конечно, наложим все необходимые взыскания руководству Эрмитажа, которые нужно сделать, безусловно.
Каким будет наказание, Михаил Швыдко не сообщает. Только говорит, что не избежит его и директор Эрмитажа Михаил Петровский. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
По меньшей мере 40 человек погибли сегодня в результате бомбардировок израильской авиации в селении Хула на юге Ливана, сообщил премьер-министр страны Фуад Синиора. Совет Безопасности ООН пока не согласовал проект резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта. В Сочи задержано несколько человек по делу о вымогательстве взяток в ходе подготовки к зимней Олимпиаде 2014 года. В России ежегодно регистрируется от 50 до 100 краж из музеев, сообщил руководитель Росохранкультуры Борис Боярсков. Законодательное собрание Ненецкого автономного округа единогласно утвердило Валерия Потапенко главой региона. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики», которую ведет Михаил Соколов. Одна из главных тем. Партия «Единая Россия» определила свою тактику на осенних региональных выборах. Это и другие политические российские темы в программе «Время политики». Напомню, в 10 вечера по Москве после новостей. Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с международных тем. Что любопытного вы сегодня обнаружили в газетах?
Главными темами американских газет продолжает оставаться конфликт на Ближнем Востоке и ядерная программа Ирана. На прошлой неделе Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1696, требующую приостановки Ираном обогащения урана к 31 августа. В противном случае ему грозят международные санкции, пишет Wall Street Journal. Это хорошее известие. Если, конечно, Иран не воспользуется резолюцией как отговоркой, что, мол, выполнить все требования резолюции займет несколько месяцев или лет. Посол США в ООН Болтон заслуживает похвалы за лидерство в подготовке резолюции, содержащей международное признание военной угрозы Ирана. На этот раз ООН установила срок выполнения условий резолюции. Вынесение резолюции особенно своевременно, если учесть войну в Ливане, начатую Хизбаллах, клиентам-террористам Ирана, пишет Wall Street Journal. Резкое осуждение Тегераном резолюции показывает, что она далеко не бессмысленна. Но текст резолюции при ближайшем ознакомлении вызывает сомнения, пишет Wall Street Journal. Резолюция говорит о приостановлении обогащения урана, по крайней мере, до начала любых переговоров. Иран приостанавливал обогащение в 2004 году, пытаясь получить как можно больше выгоды из набора предложений, сделанных ему европейскими странами. Но возобновил его, как только муллы пришли к выводу, что предложения далеко не выгодны. Ничто не помешает Ирану и на этот раз разыграть тот же сценарий. Кто знает, как долго будет Тегеран торговаться по всем подробностям досрочного соглашения, предлагаемого резолюцией 1696, особенно после того, как Россия уже заметила, что в резолюции не предусматривается автоматический переход к санкциям, задает вопрос газета Wall Street Journal. Иранцы читают газеты и понимают, с какой неохотой Франция, Россия и Китай говорят даже об ограниченных санкциях. Эффективность резолюции будет зависеть от того, сможет ли госсекретарь США Райс убедить другие державы привести ее в исполнение, чем раньше, тем лучше. Это были выдержки из редакционного комментария газеты Wall Street Journal.
И давайте перейдем к самой острой сейчас, конечно же, международной теме. Я имею в виду Ливан. Сегодня Совет Безопасности вновь начинает обсуждать проект резолюции. Ну, собственно говоря, до этого шли дискуссии. Сейчас уже и текст документа будет обсуждаться. Непонятно, будет он принят или нет. Как ко всему этому относится американская пресса? Есть ли единодушное и некоторое единодушие по этому поводу?
Вот что пишет «Нью-Йорк Таймс» в своей редакционной статье. Совет Безопасности ООН, похоже, готов предложить две резолюции по урегулированию конфликта между Израилем и Хизбаллах. Первая резолюция, выработанная в прошедшие выходные на встрече французских и американских дипломатов, призывает обе стороны конфликта прекратить огонь, в то время как временно наблюдать за перемирием будет усиленный контингент миротворческих войск ООН, уже находящийся в Южном Ливане. Вторая резолюция должна последовать за первой через 2-3 недели. Ее содержанием станут подробности политических консультаций с Израилем, Ливаном и Сирией. Остается сгладить некоторые важные моменты, пишет «Нью-Йорк Таймс». В соответствии с первой резолюцией войска Израиля останутся в Ливане, по крайней мере, до одобрения второй резолюции и ввода новых международных сил миротворцев, что вызвало сильные возражения в арабском мире. «Нью-Йорк Таймс» пишет далее, чем дольше израильские войска останутся в Ливане, тем вероятнее, что они станут магнитом, притягивающим новые атаки Хизбаллах. Израиль будет отвечать на них, и перемирию наступит конец. Потому требуется немедленный переход к переговорам о полном и досрочном политическом перемирии, идущем дальше возвращения похищенных израильских солдат, освобождения ливанских заключенных и определения размеров территории, патрулируемой миротворческими силами. Любой аспект, который останется нерассмотренным сейчас, рискует стать причиной новых конфликтов в будущем. Политическое урегулирование должно быть таким, чтобы оно позволило обеим сторонам заявить о своего рода победе, пишет «Нью-Йорк Таймс». Для Израиля это должна быть уверенность в том, что Хизбаллах не сможет пересекать их общую границу и похищать израильских солдат или стрелять ракетами по израильским населенным пунктам, а Хизбаллах, очевидно, сможет праздновать победу уже только потому, что выдержал 4-недельный натиск самой сильной армии в регионе, пишет «Нью-Йорк Таймс» в своей редакционной статье.
Спасибо, Ирина. Это был обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. А мы возвращаемся к очень важной теме российско-американской. Россия очень живо и жестко отреагировала на введение администрации США санкций против двух российских компаний, занимающихся производством и продажей вооружений. Имеется в виду государственная компания «Рособоронэкспорт» и корпорация «Сухой». Информация о санкциях и их причинах еще не появилась в официальных информационных ресурсах Белого дома, а высшие чиновники в Москве уже начали в ограничениях для российских оружейников политическую и экономическую подоплеку. Из Москвы передает наш корреспондент Данила Гальперович.
Начиная с прошлой недели, российские официальные лица по нарастающей реагировали на тогда еще официально неподтвержденные санкции, которые правительство Соединенных Штатов ввело против Рособоронэкспорта и корпорации «Сухой». Сначала это было заявление российского МИДа, потом последовали многочисленные телекомментарии, а в понедельник министр обороны России Сергей Иванов коротко выразил общую точку зрения российского руководства.
Что касается санкций, введенных Госдепартаментом в отношении Рособоронэкспорта и компании «Сухой», я могу со всей определенностью сказать только одно. К вопросу нераспространения эти санкции не имеют ни малейшего отношения.
В Федеральном регистре США, куда заносятся все государственные решения, указано, что санкции были введены 28 июля против 7 компаний, среди них и оказались 2 российские, за то, что операции этих фирм подпадали под действие закона о нераспространении оружия массового поражения в Иран. Представители российских оружейных компаний отрицают обвинения в поставках Тегерану материалов, применяемых при производстве такого оружия, говорит представитель Рособоронэкспорта Дмитрий Ширяев.
Наше сотрудничество с Ираном, в отношении которого не действуют никакие международные санкции, осуществляется строго в соответствии с международными обязательствами, межгосударственными соглашениями и ограничивается исключительно поставками оборонительного вооружения. Аналогичные поставки, кстати, осуществляют и многие зарубежные фирмы, относящиеся к странам-союзникам США по НАТО.
Дмитрию Ширяеву вторит замдиректора корпорации «Сухой» Вадим Разумовский.
Решение американского правительства, которое у нас в компании вызывает только недоумение и сожаление, оно было основано на информации о якобы имевшем место сотрудничестве «Сухого» с Ираном по каким-то военным технологиям, что не соответствует действительности. На протяжении последних 8-10 лет мы не поставляли никакой продукции или услуг в эту страну.
В частных комментариях российские чиновники утверждают, что подоплека санкций экономическая. В частности, Вашингтон раздражен тесным сотрудничеством в оружейном бизнесе России и Венесуэлы. Есть и политическая сторона. Независимые эксперты отмечают, что после разногласий между Москвой и Вашингтоном по поводу вступления России в ВТО, несходства во взглядах на события в Ливане и встречи Владимира Путина с Уго Чавесом, стоило ожидать похолодания. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. Впрочем, речь пойдет о проблеме общероссийской и общемировой, о преступности. В Петербурге прошло совещание руководителей силовых структур северо-западного региона, в котором принял участие генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, жестко раскритиковавший работу региональных силовиков. По статистике, в первом полугодии 2006 года количество уличных преступлений выросло почти наполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нераскрытыми остались 60% совершенных преступлений. О причинах такого положения дела, а также о последнем громком петербургском преступлении, я имею в виду кража экспонатов из Эрмитажа, наш корреспондент Дмитрий Казнин побеседовал с профессором кафедры оперативно-розыскной деятельности Петербургского университета МВД России Виктором Егоршиным.
Виктор Михайлович, генеральный прокурор России Юрий Чайка раскритиковал работу местных силовиков. Как вы расцениваете выводы, сделанные прокурором?
Вы знаете, дело в том, что вот за последние 30 лет, там, начиная с Советского Союза и уже такой новой России, ничего не поменялось. Что там выводы были, вот сейчас поднять, там 30-летние, 40-летние давности совещаний, выводы и итоги всех совещаний. Ну, может быть, снимали кого-то, здесь они решили никого не снимать. А выводы будут точно такие же. Понимаете, в чем дело? Вот новое поколение этих самых руководителей ведомств силовых, там, прокуратуры, МВД, ФСБ, это не люди, которых мы взяли, принесли с какой-то другой планеты, которые не знают ситуации, которая была в Союзе и в России. Это те люди, которые выросли при Советском Союзе, выросли при той статистике, выросли при той системе отчетности. Нового они придумать ничего не могут, они просто не в состоянии придумать. Их научили так мыслить, научили мыслить процентами, научили биться от достигнутого, если в этом году там раскрыли 100 преступлений, значит, на следующий год обязаны раскрыть 101. Это система показателей, которая была воспитана. Нового пока вот за это время ничего не дали. Преступность же ведь нам тоже извне не приносится. Она у нас родная российская, родная северо-западная, то есть та рецидивная, которую мы сажаем людей, которые возвращаются, и та детская, подростковая, которая подпитывает взрослую преступность. О ней-то почему мы ничего не говорим? Молчим, как рыба об лёд. По той простой причине, что в Советском Союзе, это было в 80-х годах, вот за подростковую детскую преступность отвечала Валентина Ивановна Матвиенко. И в то время подростковая детская преступность в Питере была самая низкая в Советском Союзе, где-то порядка 10%. Это был вообще абсолютный рекорд, потому что придавалось такое значение, что там секретари райкомов, председатели исполкомов плакали от этого, от того, как зажимала милиция подростковую преступность. Забыли все вот это хорошее, которое было, поэтому мы получаем сейчас больше 50% подростковую детскую преступность. Вот вам питательная среда для взрослых. Чего же мы тут голову-то ломаем?
Во время саммита, который недавно прошел в Петербурге, не произошло ни одного убийства, резко сократилось количество разбойных нападений и грабежей, уровень преступности в целом упал. То есть, возможно и так работать.
Так все это закономерно. Дело-то в том, что в питерском ГУВД на сегодняшний день порядка 3000, по-моему, если не больше, не хватает именно патрульно-постовой службы, которая должна находиться на улице. Вот эти вот 3 там или сколько тысяч патрульных пригласили из других регионов и закрыли. Народ увидел милицию на улице, и преступники увидели милицию на улице. И сразу, конечно, когда видят человека в форме, то уже всякое желание пропадает. То есть, если бы был комплект личного состава в ГУВД такой, как он был на время саммита, то обстановка была бы, конечно, совершенно другая.
Скандал в Эрмитаже – это, по-вашему, действительно неожиданность ЧП или следствие общей ситуации с музеями в стране?
Ну, подвержены таким ситуациям не только отечественные, и зарубежные. Музеи тоже периодически возникает информация, приходит о том, что там или там где-то похищены картины какие-то. Дело-то в другом, что то, что произошло, это, на мой взгляд, характеризует как раз бездеятельность, во-первых, правоохранительных органов. Во-вторых, слабый контроль ведомственный, скажу так, того же Эрмитажа, все-таки музей-то мирового значения, и в течение 4 лет не проводилась никакой инвентаризации, это, конечно, нонсенс. Если там в лучшем случае 4, похоже, что там что было гораздо больше. И вот человек, который подозревается, там, или группа лиц, которые подозреваются, они наверняка воровали не просто так, что вот ради интереса, чтобы понимая о том, что это представляет какую-то культурную ценность, у меня такое впечатление, что это делалось под заказ. Длительное время кто-то заказывал именно.
После наш корреспондент Дмитрий Казнин беседовал с профессором кафедры оперативно-розыскной деятельности Петербургского университета МВД России Виктором Егоршиным. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» слушайте очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет мой коллега Дмитрий Волчек. Одна из главных тем – презентация нового романа Владимира Сорокина. Не пропустите в 9 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. А сейчас в Москве 18 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Один день в истории», «Радио Свобода» и «Русский политический интернет», «Новости культуры», очередной выпуск «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Ну а пока сводка новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
По меньшей мере 40 человек погибли сегодня в результате бомбардировок израильской авиации селения Хула на юге Ливана, сообщил премьер-министр страны Фуад Синьора. Израильская авиация возобновила бомбардировку южных пригородов Бейрута. Боевики Хизбаллах вновь обстреляли ракетами север Израиля. Совет Безопасности ООН пока не согласовал проект резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта. Министры иностранных дел Лиги арабских государств сегодня обсуждают в Бейруте ситуацию в Ливане. К встрече подготовлено коммюнике, предусматривающее требования о выводе израильских войск из Ливана. В Сочи задержано несколько человек по делу о вымогательстве взяток в ходе подготовки к зимней Олимпиаде 2014 года. Обвинение предъявлено высокопоставленному чиновнику Краснодарского края Сергею Евдокименко, и директору Адлерского форелевого хозяйства Виктору Бабе. В России ежегодно регистрируется от 50 до 100 краж из музеев, сообщил руководитель Росохранкультуры Борис Боярсков. Глава Российского агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдко заявил, что на руководство Эрмитажа, где из хранилища исчезли более 220 экспонатов, будут наложены взыскания. Законодательное собрание Ненецкого автономного округа единогласно утвердило Валерия Потапенко главой региона. Его предшественник Алексей Баринов 21 июля был отстранен от должности в связи, цитирую формулировку, с утратой доверия президента России. Против Баринова заведено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 7 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
7 августа 80 года. Программа «Документы нашего времени». Осенью 79 года вышел в свет самиздатский журнал «Женщина и Россия», ставший толчком к развитию женского движения в Советском Союзе. Власти отреагировали преследованием его организаторов – Татьяны Мамоновой, Натальи Малаховской, Татьяны Горичевой и Юлии Вознесенской. В марте 80-го года в Ленинграде был создан женский клуб «Мария», а летом того же года Мамонова, Горичева и Малаховская, поставленные властями перед выбором «тюрьма или эмиграция», оказались за границей. Татьяна Горичева. Одно из первых интервью на Западе.
Женский вопрос в России долгое время был скомпрометирован пресловутой эмансипацией женщин, убогостью всяких проектов освобождения женщин, которые существовали в так называемой передовой и демократической русской мысли. Женщине очень трудно начать говорить. Когда мы обращались к женщинам с просьбой рассказать о своем опыте, об ужасном опыте советских роддомов, абортариев, то обычно получали такой ответ: это всем известно. И заговорили прежде всего те, кто и раньше был способен не молчать. То есть деятельницы неофициальной культуры, представительницы демократического движения. Произошло это в Ленинграде.
Другой организатор альманаха «Женщины и Россия» Татьяна Мамонова.
Идея альманаха возникла у меня в августе 79 года. И к ней очень живо присоединилась, откликнулась в первую очередь Татьяна Горичева. Собственно, с ней мы начинали работать. Но потом уже со временем Малаховская и Вознесенская пришли к нам в редакцию. Ну, естественно, много других женщин, которые, хотя и не вошли в состав редакции, но работали с нами, в частности, и женщины из других городов.
О клубе «Мария» и его самиздатском журнале рассказывает Татьяна Горичева.
На первом же заседании нашего клуба мы издали первый протест против войны в Афганистане. Клуб «Мария» является единственной общественной организацией России, которая последовательно и конкретно выступает против этой войны. Мы призвали женщин России сжигать повестки, которые приходят их сыновьям и мужьям, а также предпочесть почетную тюрьму для своих сыновей позорной смерти в Афганистане. Журнал «Мария», как и журнал «Женщины России», в этом они едины, это первые самоздатные журналы, которые обратили свой взор к вопросам повседневного бытия. Журнал же «Мария» доказал и показал, что советское существование мучительно не своими исключительными ситуациями, а каждосекундными истязаниями, не своим «что», а своим «как». Поэтому я могу сказать уверенно, что журнал «Мария», затрагивающий повседневные вопросы жизни, это самый эссенциальный журнал в сегодняшней России.
Женское движение в СССР. Радио «Свобода». 7 августа 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Одна из любопытных новостей последних дней, собственно, вчерашнего дня, воскресенье, культурное, в Эдинбурге открылся традиционный ежегодный фестиваль «Фринч». Об этой и других новостях области культуры Дмитрий Волчек.
В воскресенье в Эдинбурге открылся 60-й ежегодный фестиваль искусств «Фриндж». 3000 его участников провели парад в центре города. На открытие собралось более 175 тысяч человек. В программе более 2000 различных представлений на многочисленных площадках. Помимо традиционных спектаклей, немало экспериментальных постановок. Например, пьесы, разыгранные в плавательном бассейне или на батуте. В этом году на фестиваль продается 1 350 000 билетов на общую сумму более 10 миллионов фунтов. Ученым Стэнфордского университета в Калифорнии удалось при помощи мощной рентгеновской установки восстановить тексты греческого математика Архимеда. Единственная копия работ Архимеда, сделанная в X веке н.э., была 3 века спустя стерта монахом, который записал на пергаменте молитвы. В 1998 году частный коллекционер приобрел пергамент на аукционе за 2 миллиона долларов и передал его в Балтиморский музей Уолтера для расшифровки. В течение последних 8 лет исследователи использовали различные ультрафиолетовые и инфракрасные фильтры, а также другие технологии, однако многие страницы восстановить не удалось. Новая технология окрашивает мельчайшие частицы железа, оставшиеся от стертых чернил. Ожидается, что теперь до 15 страниц рукописи будут расшифрованы. Все они будут представлены в интернете. В Чикаго завершился 3-дневный рок-фестиваль «Лоллапалуза», в котором приняли участие более 150 тысяч человек. Состоялись 130 выступлений на 8 площадках. Среди звезд, выступивших на фестивале, Ману Чао, Кенни Уэст и группа Red Hot Chili Peppers. Фестиваль «Лоллапалуза» был основан певцом Перри Фарреллом в 1991 году и проходил ежегодно до 1997 года, а в 2003 году вновь был возрожден. В Новом Орлеане состоялось празднование 105-летия со дня рождения Луи Армстронга. На улицах и в клубах города прошли концерты джазовых музыкантов, а в католическом храме Святого Августина – джазовая месса. Армстронг родился 4 августа 1901 года, однако сам отмечал свой день рождения 4 июля.
Дмитрий Волчек, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит юбилейная техническая, ну, собственно говоря, технологическая, высокотехнологическая тема. Сегодня 15 лет всемирной сети интернету, а именно сервису, ну, не, естественно, не всему интернету, а именно интернет-сервису World Wide Web, или, говоря проще, это сочетание звуков знают практически все уже, www. Я передаю микрофон Александру Костинскому.
Сейчас слова «всемирная паутина» воспринимаются как синоним слов «интернет» или «сеть» с большой буквы. В действительности сервис World Wide Web или «всемирная паутина» появился в августе 1991 года, через два десятилетия после рождения интернета. В начале 90-х интернет вышел за рамки научно-университетской среды и стал превращаться в компьютерную сеть общего доступа. Первые провайдеры начали предоставлять доступ к интернету всем желающим по модему. Растущие массивы информации, доступной через интернет, потребовали новых средств упорядочения и поиска. Появляется несколько подобных систем – Архи, Вейз, Гофер, Вероника. Еще в 1997 году про них писалось в каждой книге об интернете. Их полностью вытеснил сегодняшний юбиляр – World Wide Web. В основу 3W положен принцип гипертекста, то есть встраивание в текст документа ссылок на другие документы. Сама эта идея существовала давно. Уже на страницах Библии есть ссылки на другие фрагменты книги. Нельзя представить большую статью в справочнике или энциклопедии без ссылки на другие статьи этой же энциклопедии. Но в интернете только в 1991 году идея гиперссылки нашла удачную реализацию. Тим Бернерс-Ли, работавший в Европейском центре ядерных исследований, придумал несложный язык описания гипертекстовой разметки HTML и протокол HTTP, по которому должны взаимодействовать сервер, на котором размещена информация, и браузер, программа-бродилка по World Wide Web или просто вебу. Поначалу веб-страницы содержали только текстовую информацию, а для их просмотра использовались текстовые браузеры. Все это мало походило на современные красочные веб-сайты. Но в 1993 году появляется первый графический браузер «Мозаика», который полностью преображает внешний вид интернета и буквально за год меняет к нему отношение. Вскоре идеи «Мозаики» разовьет команда Netscape Navigator. С 1994 года в интернете одна за другой появляются бесплатные службы. Поиск, почта, новости, развлечения. Ежегодно количество веб-серверов увеличивается в 3-5 раз. И уже весной 1995 года веб-страницы становятся основной информацией, передаваемой по интернету.
Александр Костинский. Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Андрей Шароградский.
Последний подвиг Геращенко. Андрей Колесников на сайте Грани.ру пишет о всплеске внимания к ЮКОСу. То у компании обнаруживается некий стратегический инвестор, то пространное интервью Михаилу Леонтьеву дает бывший главный стратег ЮКОСа Алексей Голубович. У многих складывается ощущение, что на эту беседу он выменивает собственную свободу. Суть интервью, если вынести за скобки нюансы, чем хуже Ходорковскому, тем легче Леониду Невзлину выдавать себя за жертву. Все эти события, по мнению Андрея Колесникова, отголоски выступления на радио «Эхо Москвы» бывшего главы Центробанка, председателя Совета директоров ЮКОСа Виктора Геращенко, которому было поручено спасти компанию от банкротства.
Геращенко матерился в эфире и, деликатно выражаясь, обвинил высших государственных чиновников в жульничестве и воровстве. А по поводу первого лица и вовсе процитировал одного своего давнего коллегу. «КГБшнику никогда не надо верить до конца». В целом же ситуацию в российской экономике Виктор Владимирович охарактеризовал следующим образом. «Не думал, что они такие идиоты».
И в ответ на эти нешуточные обвинения – тишина. Ни исков о защите чести и достоинства, ни реакции на выступление Геращенко, прозванного Гераклом за незаурядное чувство юмора и ироничность. Почему?
Начнем с того, что все-таки ответили, хотя и специфическим образом. Главным ответом было решение не медлить с банкротством ЮКОСа. Игорь Сечин, на фамилии которого в вещании «Эхо» произошел сбой, Игорь Шувалов и прочие упомянутые Геращенко лица все-таки не публично персонажи. И с их точки зрения не царское это дело отвечать на обвинение разбушевавшегося Геракла. Еще одним ответом уже в качестве информационного сопровождения стало интервью Голубовича. Возможно, последуют еще какие-то шаги и операции информационного подавления вновь возникшего с легкой руки Геращенко интереса к ЮКОСу. Это уровень влияния на события, сопоставимый с гринспеновским, хотя легендарный экс-глава Федеральной резервной системы США, пожалуй, никогда не употреблял такой специфической лексики для оценки ситуации на рынках.
Что же заставило Виктора Геращенко решиться на столь откровенные и резкие высказывания? Андрей Колесников.
Вы знаете, ну, очевидно, довели мужчину до такого состояния, что он вынужден был выражаться не вполне цензурно в эфире. И главное, назвать вещи своими именами. Это достаточно опасно в наших обстоятельствах вещь, называть все своими именами. Но уже другого выхода Геращенко не было, и он просто вынужден был немножко растрясти ситуацию вокруг ЮКОСа. И, собственно, ему это удалось. В общем, о ЮКОСе снова заговорили, и, возможно, Геращенко, сам того не желая или не надеясь на это, заронил зерно надежды на то, что ситуация может как-то измениться, несмотря на официальное объявление о банкротстве. Тем не менее, его реакция, конечно, очень симптоматична для современного российского политического режима, когда человек говорит такие, в общем, страшные вещи, обвиняя в краже высших государственных чиновников, а ему никто не отвечает ни судебным иском, ни просто там через какие-то информационные агентства. Например, промолчали, не ответили. Это говорит о том, что так устроена наша современная политическая система.
Последний подвиг Геращенко. Андрей Колесников на грани ХРУ. Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 40 человек погибли сегодня в результате бомбардировок израильской авиации селения Хулана в юге Ливана, сообщил премьер-министр Фуад Синьора. Совет Безопасности ООН пока не согласовал проект резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта. В Сочи задержано несколько человек по делу о вымогательстве взяток в ходе подготовки к зимней Олимпиаде 2014. В России ежегодно регистрируется от 50 до 100 краж из музеев, сообщил руководитель Росохранкультуры Борис Боярсков. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме Михаила Соленкова.
Правительство России рассмотрит проект бюджета на следующий год и проект бюджета на трехлетний период с 2007 по 2009 годы 17 августа. Об этом сообщил сегодня вице-премьер Александр Жуков. Он подчеркнул, что оба проекта будут рассмотрены с учетом уточненного прогноза социально-экономического развития страны по итогам первого полугодия. Темпы роста инфляции в России в июле ускорились и составили 0,7%, сообщает Федеральная служба государственной статистики. Это вдвое выше, чем в июне, и в полтора раза выше, чем в мае. В целом, за первые 7 месяцев 2006 года рост потребительских цен в России составил 6,9%. О причинах ускорения темпов роста инфляции в интервью «Радио Свобода» рассказал главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Главной причиной стало ускорение роста цен на продовольствие. Собственно говоря, именно рост цен на продовольствие и вывел инфляцию на более высокий уровень. Собственно говоря, это стало наибольшим сюрпризом, потому что обычно, начиная с конца июня, начала июля, видим как раз снижение цен на плодовочную продукцию в силу нового урожая, появления большего количества продуктов. В этом году мы этого не увидели, мы увидели как раз обратную тенденцию. Что я прежде всего связываю с холодной зимой этого года, от которой пострадали не только центральные районы России, но и основные сельскохозяйственные районы, прежде всего на юге России.
У правительства была планка задана в начале года по поводу того, что инфляция не должна превысить 8-9%. Я так понимаю, что это уже не удастся.
Да, собственно говоря, их два официальных прогноза. Есть официальный правительственный прогноз, который подготовится Минэкономразвития и утверждается правительством. Согласно этому прогнозу, инфляция к концу этого года планируется на уровне от 8-9%. И есть прогноз Центрального банка. У него максимальный предел инфляции – это 8,5%. Так вот, ни тот, ни другой прогноз вряд ли удастся достичь, потому что по июлю мы видим инфляцию на уровне 9,5% в годовом выражении. Осталось 5 месяцев. Можно было бы теоретически предположить, что может правительство сделать какой-то очередной шаг с целью снизить инфляцию хотя бы до 9%, но, к сожалению, октябрь, ноябрь, декабрь – это такие месяцы наиболее инфляционные после января в году. И, как мне кажется, большим достижением правительства будет, если им удастся удержать инфляцию хотя бы до 10%.
Российскую группу «ГАЗ» называют потенциальным покупателем производителя автомобилей класса «Люкс» «Ягуар», который принадлежит концерну «Форд». Об этом пишут британские газеты «Гардиан» и «Сандэй Экспресс». В «Форде» информацию о продаже подразделения называют спекуляцией, а представители группы «ГАЗ» говорят о своей заинтересованности в приобретении зарубежных активов в рамках стратегии по преобразованию в международную компанию, но не рассматривают возможность покупки «Ягуара». Об этом заявил в интервью нашей радиостанции пресс-секретарь группы «ГАЗ» Владимир Торин.
Нас интересуют различные автомобилестроительные активы за рубежом. В первую очередь в части наших ключевых компетенций, то есть легкие коммерческие автомобили, двигатели и так далее. Говорить пока о каких-то конкретных договоренностях преждевременно. На сегодняшний день мы не рассматриваем «Ягуар» как возможное приобретение.
По поводу стратегии преобразования в международную компанию. Действительно ли полгода всего лишь? Вот эта стратегия, скажем так, в действии.
Всего полгода, как мы приняли эту стратегию, да, мы хотим стать заметным игроком на глобальном автомобильном рынке мира. Сегодня у нас очень неплохие позиции вот как раз по производству легких коммерческих автомобилей. Мы выкупили завод и технологии у Daimler Chrysler. Мы их купили и перевозим завод, который раньше выпускал автомобили Dodge Stratus и Chrysler Sebring в Нижний Новгород. Мы купили завод и технологии у компании Renault Trucks, подразделение Volvo, которое выпускает двигатели, и организуем двигательное производство в городе Ярославле на Ярославском моторном заводе. Переносим производство из французского города Лион в Ярославль. Мы совсем недавно в австрийском городе Граце протестировали новый, первый российский двигатель Евро-4, который создан нашими инженерами, а доведен австрийскими инженерами фирмы Авель. Мы приобрели английский завод LDV, выпускающий легкие коммерческие автомобили. Это вот как бы первые такие важные шаги в реализации нашей стратегии по международной экспансии.
Одна из ведущих нефтяных компаний мира, британская BP, приостановила поставку нефти с одного из крупнейших месторождений на Аляске из-за повреждения идущего от него трубопровода. Это привело к сокращению объемов поставок на 400 тысяч баррелей в день, что составляет, по данным Министерства энергетики Соединенных Штатов, 8% производства нефти в США или 2,6% общего ее потребления в стране, включая импорт. Цены на нефть в США повысились сразу на 1,7%. Объем прямых иностранных инвестиций в Китай после десятилетия непрерывного роста начинает сокращаться. За первые 6 месяцев 2006 года их общий объем сократился на 0,5%. По мнению экспертов, те зарубежные компании, которые стремились открыть свой бизнес в Китае, уже сделали это. В то же время производство, не требующее особой квалификации, они переводят теперь из Китая в другие страны региона, где труд еще дешевле. Тем не менее, Китай по-прежнему остается одним из крупнейших в мире получателей прямых иностранных инвестиций. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2005 году Китай привлек в виде прямых иностранных инвестиций более 72 миллиардов долларов, уступив по этому показателю лишь Великобритании – 165 миллиардов и Соединенным Штатам – 110 миллиардов. Официальный курс доллара на сегодня – 26 рублей 77 копеек, на завтра – 26,69. Курс евро на сегодня – 34,25, на завтра – 34,36. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают 1 доллар 28 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Михаил Соленков. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. В Лондоне вспыхнул конфликт между кинокомпании Ruby Films, которая снимает фильм по роману Brick Lane английской писательницы бенгальского происхождения Моники Али, и обитателями самой улицы Brick Lane. Конфликт тут же был перенесен в сферу дискуссии о политкорректности и даже вызвал громкий литературный скандал. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Елена Воронцова.
Лондонская Brick Lane была знаменита задолго до выхода в свет романа. И жители, и гости города находят эту улицу по густому и пряному аромату специй, тянущемуся из множества ресторанов индийской кухни. Вечерами, будоража аппетит запахами карри и кардамона, корицы и мускатного ореха, лондонцы и туристы выбирают ресторан на Brick Lane, выторговывают скидку и разрешение принести свою выпивку, оценивают хрустящесть пирожков самос и проливают слезы над острым мадрасским джальфрези. Днем магазины здесь торгуют шелком, оптом и в розницу, а в последние несколько лет появилось несколько модных клубов и галерей. Район населяют эмигранты из Бангладеш. Большинство из них приехали в Лондон из северных районов своей страны в поисках работы. Владельцы ресторанов – мусульмане, поэтому порой там не продается алкоголь, и среди обслуживающего персонала не видно женщин. В клубах и галереях, где тон задает поколение, выросшее уже на английской земле, все иначе. Британская писательница Моника Али родилась в Бангладеш, но выросла в Англии. Брик Лейн, ее первый роман, был очень благосклонно встречен английской критикой. Книга попала в шорт-листы нескольких престижных премий и получила британскую премию «Новинка года». Русский перевод книги появился спустя несколько месяцев после ее выхода в свет. И одновременно с успехом вспыхнуло возмущение некоторых жителей реальной Брик Лейн. По их мнению, в истории 18-летней бангладешской девушки Назнин, приехавшей в Лондон для брака по договоренности с человеком вдвое старше нее, жители района изображены неграмотными простаками. Протесты эти усилились, когда стало известно, что компания малобюджетных фильмов Ruby Films снимает кино по роману Брик Лейн, и какая-то часть картины будет, как и следовало ожидать, сниматься на одноименной улице. Влиятельные старейшины, большинство из которых владельцы ресторанов на этой улице, организовали целую кампанию за запрет съемок фильма на Брик Лейн. Изо дня в день на улице стояли пикеты и выкрикивались протесты. Абдус Салик, организатор протестов, один из тех немногих, кто книгу и читал, и осуждает.
Книга рисует негативный портрет нашего сообщества. Ничего похожего на то, что описано в книге, не происходит в нашем обществе. Она все это выдумала и использует название улицы для раскрутки своего имени.
За день до намеченных съемок он ясно дал понять, насколько сильно его единомышленники не желают видеть на своей улице съемочную группу.
Если фильм будет сниматься здесь, я не удивлюсь, если начнутся массовые беспорядки. Люди слишком разозлены.
Однако нельзя сказать, что пикетчики, угрожавшие устроить публичное сожжение книги Моники Али, выражают мнение всего населения кварталов вокруг Брик Лейн. Молодые люди сожалеют, что их улица не прославится в кинематографе, а некоторые считают, что качественная проза и хороший фильм вызывают теплые чувства к месту, где происходили вымышленные события. Садика Халик, студентка юридического факультета. По-моему, фильм принес бы популярность этой улице. Мне жаль, что съемки пришлось перенести в другое место. Конфликт не оставил в стороне и именитых британских писателей. Известная в первую очередь своими феминистскими трудами Джермейн Грир опубликовала в «Гардиан» эссе, где утверждалось, что раз чувства живущих на Брик Лейн мусульман оскорблены карикатурным изображением их в книге, то они имеют полное право не пускать съемочную группу на свою улицу. Это мнение вызвало негодование британского писателя Салмана Рушди. Он назвал высказывания Грир «мещанскими, хаженскими и бесчестными, однако не неожиданными». Похоже, что старая вражда вспыхнула с новой силой. В начале 90-х, когда на этой же улице жгли сатанинские стихи Рушди, Джермейн Грир отказалась подписать петицию в защиту книги и ее автора. И пока Ruby Films снимает кино о жителях Брик Лейн вдалеке от этой улицы, а писатели спорят, английская пресса рассуждает о том, кому же принадлежит Брик Лейн и как далеко позволено заходить художнику со своим вымыслом, чтобы не задеть самолюбие обывателя. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Это любопытная и поучительная лондонская история завершила информационные часы программы «Время свободы». Через час мой коллега Андрей Шароградский в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Почему Совет Безопасности ООН не может согласовать проект резолюции по ливанскому кризису? Какие претензии предъявляют американские власти российским компаниям, торгующим вооружениями? По каким причинам в Эрмитаже и во многих других музеях до сих пор не существуют электронные каталоги, хранящихся в этих музеях произведений искусства? Следует ли автомобилистам России объединяться в одну общественную организацию? Как аббревиатура 3W помогает пользователям интернета? На эти вопросы мы постараемся ответить в ходе сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы». Кирилл.
Спасибо, Андрей. А через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Вопрос рублем». Главная тема — цены на бензин. Ведет программу Ольга Романова. А я, Кирилл Кобрин, ведущий ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Оксана Крутоверцева, Юлия Голубева и Лина Ширяева. Всего доброго.
Резолюция не предполагает на первом этапе полного вывода израильских войск.
Слава богу, что цистерны были без топлива.
Что сейчас самое главное? Чтобы в стране все было хорошо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Единственная участь, которой заслуживает ядерное оружие, быть уничтоженным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.